Это галоўная гадзіна дня на свабодзе. Далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Далее в нашей программе свежее интервью Нобелевской лауреатки Светланы Алексеевич, якая кажа, буду жить дома. Параўнаўчы погляд правоабаронца Алеся Бяляцкага на выборы в Беларуси и Азербайджане. Каханне да дзяўчыны прайшло, а мова засталася. Сёння яшчэ адна гісторыя замежніка, які загаварыў па-беларуску. Гэта бельгіец Адрыен Бадуэн. Нобелевский лауреат по литературе, белорусская письменница Светлана Алексеевич у интервью «Радио Свобода» потлумачила, чаму яна солидарная с украинской летчицей Надеей Савченкой. Ці спадзяецца яна, что политики будут прислуховываться до письменников, и ці не збирается яна з'язджаць с Беларуси?
Почему-то часто спрашивают, не собираюсь ли я уезжать с Беларуси. Нет, не собираюсь и не уеду из Беларуси. Это моя страна, мои люди, и я хочу жить с ними, я хочу жить здесь.
Интервью со Светланой Алексеевич, хвилина в праз 10. Беларуская экономика находится у рецессии. У среднетерминовой перспективе чакается стагнация. Такий прогноз утримливается у огляде Всесветного банка, презентация якого отбылася сегодня у Менску. Экономисты Всесветного банку констатуют, что у связи со слабым внутренним и внешним попытом реальный выпуск продукции скорочается у першиню с 1995 года. И по для оценок Всесветного банка, сёлета, у 2015 годзе, валавы ўнутраны прадукт Беларусі знізіцца на 3,5%. У наступным годзе на 0,5%, ну а нязначны рост каля 1% можна чакаць толькі ў 2017 годзе. Сёння мы пыталіся ў людзей у Гомелі, ці задаволены яны сваёй працай, ці адчуваюць патрэбу ў рэфармаванні эканомікі.
Вообще без разницы. Меня все устраивает. Я нигде на предприятиях не работал никогда.
Предприятия-то не работают. Многие стоят. На 50% даже меньше работают. Продукцию надо другую выпускать, чтобы продавалось. Пускачей нету, зипа нету, ротона нету. Тысячи людей. Я не знаю, где они работают.
Ну, а поводле інстытуту Легатум Беларусь заняла 63-е место у рейтингу добробыту краінаў свету. За год краіна страціла 10 радкоў гэтага рейтингу. Лідерам зноў стала Норвегія. За ёй ідуць Швейцары, якая таксама захавала сваё месца з мінулага году, Данія, Новая Зеландія і Швеція. ЗША занялі 11-е месца ў рейтингу, а на постсавецкай прасторы найлепшы рейтинг мають Латвія, 40-е месца і 41-е Літва. Ну, а іншыя краіны былога СССР мають наступныя пазіцыі. Расія 58-е месца, Украіна 70-е. Нагадаю, што Беларусь займае сёлета 63-е месца ў рейтингу сусветнага дабрабыту. Кіраўніцтва расійскай кампаніі «Кагалым Авіа» звязвае прычыны катастрофы свайго самалёта ў суботу ў Егіпце са знешнім фактарам. Як заявіў сёння на брыфінгу ў Маскве намеснік генеральнага дырэктара перавозчыка па лётнай працы Александр Смірноў, з-за чыста тэхнічных праблем самалёт не мог бы разламацца ў паветры.
Нет таких отказов, отказа двигателя, отказа систем. Нет такого сочетания отказов систем, которые могли бы привести к тому, чтобы самолет разрушился в воздухе. Да, при трагическом стечении обстоятельств, при отказе многоуровневом, когда отказывает несколько систем, когда, как правило, этому сопутствуют какие-то еще факторы, это может закончиться катастрофой. Но самолет в этом случае разрушится в момент удара о землю. В воздухе самолет разрушится от каких-либо отказов не может.
Тем часам агентство Reuters со спасылкой на крыніцу у комитете, який займаецца анализом чорных скрыняў, паведамляе, что першыя дадзеныя анализу бортовых самапісцаў не сведчыць про то, что самолет мог быть пашкоджаны звонку. Самолет «Айрбус», який летел з египетского курорту Шальм-эль-Шейх у Петербург, разбился раницей 31 кастрычника. Усе 224 человеки, якія были на борте, загинули. Як высветлилось, сярод российских туристов, что вертались до дому з отпочинку, были принамсі трое белорусов. 28-годовый Роман Сиродинский, який народился у Кличеве, и семейная пара Радлевичов. Сестра і маці беларуса Романа Сиродинского, які загинув у гэтай катастрофе, знаходзіцца ў Санкт-Петербургу, куды паехалі на апазнанне. Пра гэта Свабодзе паведаміў пляменнік нябожчыка Дмітрый.
Да, паехалі.
А хто паехалі?
Сестра і мама. Вчера рано утром. Сёння ўвечары апазнанне. Ну, может, уже было.
І яшчэ сёння ў нашай праграме яшчэ адна гісторыя замежніка, які загаварыў па-беларуску. Гэта бельгіец Адрыен Бадуэн, які кажа, што каханне да дзяўчыны прайшло, а мова засталася.
Калі я быў у Беларусі, я пазнаёміўся з беларускамоўнымі студэнтамі, і я думаў, што трэба навучыцца беларуску мову, таму што я не хацеў іх прымушаць размаўляць па-расійску са мной. Я ўжо знаў расійскую мову, трошкі польскую. Вось і я ўзяўся за беларускую мову. Потым я закахаўся ў беларускамоўную дзяўчыну, з якой трэба было размаўляць толькі па-беларуску.
Адрыен Бадуэн будзе сярод гасцей нашага эфіру. Заставайцеся з намі.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі. Некалькі дзён таму украінская лётчыца Надзея Саўчынка, якая абвінавачваецца расійскімі ўладамі ў спрыянні забойству двух расійскіх журналістаў у Луганскай вобласці, у лісце, перададзеным за кратаў карэспандэнту «Свабоды», звярнулася са словамі падзякі да лаўрэата Нобелеўскай прэміі па літаратуры Святланы Алексіевіч. Мінулай зімой Алексіевіч прымала ўдзел у кампаніі за вызваленне Саўчынкі і, ў прыватнасці, высока ацаніла маральнае і грамадзянскія якасці Надзеі. У свежым інтэрв'ю «Радыё Свабода» пісьменніца Святлана Алексіевіч гаворыць пра Надзею Саўчынку, пра сваю завочную палеміку з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і абмежаваныя магчымасці сучаснай літаратуры. Мы, у прыватнасці, спыталі пісьменніцу, ці сочыць яна цяпер за працэсам Саўчынкі і ці лічыць, што яго вынік прадвызначаны.
Нет, я думаю, вопрос абсолютно открыт, потому что это, несомненно, уже для всех, что это политический процесс. Это, в общем-то, судят не Надю, а судят как бы Украину, судят вот ее желание быть отдельной, быть независимой, начать свою жизнь. Это несомненно. И поэтому какие могут быть еще политические выверты, кого на что могут поменять и как это будет, это совершенно открыто и совершенно непонятно. И тем более вы знаете все эти феодальные моменты нашей жизни, которые присутствуют и в Беларуси, и у вас, они всегда зависят от причуд правителей.
Это интервью Светлана Алексиевич дала корреспонденту русской службы «Радио Свобода» Андрею Шарому. Сярод іншага ён таксама запытаў, што ўжо месяц Святлана Алексіевіч, сусветна вядомы пісьменнік, яе талент і Нобелеўская прэмія паставілі ў шэраг бліскучых людзей, якія валодаюць велізарным маральным капіталам. Як вы сябе адчуваеце з гэтай новай у добрым сэнсе зброяй, бо статус Нобелеўскага лаўрэата можна выкарыстоўваць у самых розных мэтах?
Цэлам, конечно, я собіраюсь как писала, и дальше буду писать, и постараюсь, чтобы в том, что я пишу, из того, что я пишу, можно было извлечь не ненависть, а любовь. Это несомненно. В случае с Надей, что мы можем делать? Я подписывала письма. Я получила приглашение от президента Порошенко приехать в Киев. Я, конечно же, приеду, как только у меня будет такая возможность. И, конечно, мы будем говорить о Наде, это несомненно. Но я готова о ней говорить на каждом углу. Но вы понимаете, в каком круге мы находимся? Ты можешь быть трижды лауреат Нобелевской премии, но ты не можешь перешибить самое примитивное мужское мнение, самое примитивное политическое мнение. Я много подписываю, ну, достаточно для месяца подписала писем, и всегда я подписываю их с отчаянием. С отчаянием и с чувством нашей беспомощности. Единственное, что, может быть, это, как там у Акунжавы, возьмемся за руки, друзья, мы сохраняем самих себя, мы сохраняем чувство достоинства за тех, за кого заступаемся. Они чувствуют, что они тоже не одни. Мы только, ну, как бы можем увеличить наш круг. Мы только можем сказать, что нас не так мало.
У інтерв'ю був закранутий і такий момент. Спочатку Олександр Лукашенко повіншував Олексієвич з узнагородою, а потім розкритикував її за відсутність патріотизму. Олексієвич йому відказала. Ми спитали письменницю, чи готова вона до того, що її слови тепер мають значно більшу громадсько-політичну вагу.
Ну, я не знаю, это надо сказать, что это очень новое состояние, и я поняла, что со словами «мне теперь надо быть осторожнее», без этого такого революционного шика, а именно взвешенные, какие-то более разумные, они должны быть мои оценки, потому что, ну, писатели часто вот могут себе позволить такую роскошь, вот так что-то небрежно не сформулировав сказать. У меня, наверное, уже этой роскоши не будет, надо как-то более серьезно и точнее формулировать то, что я хочу сказать, и больше думать над тем, что я хочу сказать. Ну, а что касается Лукашенко, то я очень сожалею, что очень трудное для Беларуси время. Мы говорили о чем-то не о том. Это все, как бы вам сказать, два человека, которые обладают, и я уже в силу обстоятельств неким таким символическим капиталом, в общем-то должны давать надежду своему народу, а не представлять на общий такой осмотр некую свару. Мне очень жалко, что так получается. И власть, и писатели, обладающие каким-то авторитетом, они, конечно, должны быть впереди, они должны не то чтобы показывать путь. Сегодня будущее настолько неопределенно, что трудно говорить, что кто-то из нас точно знает путь. Ну, в общем, надо идти и сторожить себе человека и говорить, что любому сегодня нужен вот это. Иди и сторожи себе человека.
Ми запиталися, чи справді письменниця думає, що з Олександром Лукашенком або з Володимиром Путіним можна домовитися і що їх послання може бути супольним.
Я не знаю, можно ли договориться. Я даже больше вам скажу. Я не так уверена, что литература в целом может так сегодня влиять на политику. К сожалению, лучшие как бы времена прошли. Но я не в то же время думаю, что все они зависят от нас всех. Вот они работают на том пространстве, с которого мы отступаем, где мы отступили, отдали им, да, вот это. Они не в безвоздушном таком пространстве живут, и они, я думаю, все-таки, если они настоящие политики, слышат, они слышат, где они и с кем они. Я думаю, что надо сопротивляться. Не имею в виду, что надо идти на баррикады и там стрелять. Я как раз не сторонник революции. Потому что никогда в истории революции ничего хорошего не принесли, кроме крови. Я сторонник того, чтобы эти революции происходили в умах людей. И вот за это надо бороться.
Ми так само запитали, які корективи унесла Нобелівська премія у творчі і життєві плани. І чи не збирається Олексієвич з'їжджати з Білорусі?
Ну, ви знаєте, во-первых, я дуже довго пишу книги, іноді і 10 років, іноді навіть і 11. Не так швидко все відбувається. Ну, цей місяць, звісно, був заповнений якраз вот різними событиями. Вот, о писанні книг не приходиться говорити. Хотя бы вот, ну, то, что я могу обдумать сейчас, это, конечно, Нобелевская речь. почему-то часто спрашивают, не собираюсь ли я уезжать в Белоруссию. Нет, не собираюсь и не уеду из Белоруссии. Это моя страна, мои люди, и я хочу жить с ними, я хочу жить здесь.
Сказала о интервью «Радио Свобода» нобелевский лауреат по литературе белорусская письменница Светлана Алексеевич.
Якими будуць адносіны Беларусі і Расіі пасля прэзідэнцкіх выбараў? Ці з'явіцца ў Беларусі расійская авіябаза? Як на стасункі паміж Менскам і Масквой паўплывае паляпшэнне адносінаў паміж Беларусю і Еўразвязам? Ці з'явіцца ў Беларусі палітычная сіла, арыентаваная на Расію? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць беларускія аналітыкі Дзяніс Мільянцоў і Арсеній Сівіцкі і расійскі палітолаг Андрэй Суздальцаў.
Праскі акцэнт слухайце праз 25 хвілінаў. Усесветны банк прадставіў эканамічны агляд для Рэспублікі Беларусь. Сціплы рост эканомікі Беларусі адновіцца толькі ў 2017 годзе. А пакуль рэцэсія і інфляцыя абумовілі падзенне рэальных заробкаў і даходаў насельніцтва. Але кіраўнік прадстаўніцтва Усесветнага банку ў Беларусі Ян Чулкім пахваліў Нацыянальны банк і ўрад Беларусі за першыя крокі структурных рэформаў. З падрабязнасцямі Інна Студзінская.
Экономика Беларуси у рецессии. У среднетерминовой перспективе прогнозуется стагнация, падение как внутреннего, так и внешнего попыту. Старший экономист Усесветного банка Руслан Пьянкиуски огучил такие личбы.
Промышленность находится в отрицательной зоне, больше 7% падения за 9 месяцев. Сельское хозяйство тоже падает на 3%. В принципе, по всем ключевым показателям наблюдается снижение рецессии и инфляции, обусловили падение реальных зарплат и доходов населения, соответственно. Частное потребление тоже незначительно сокращается. Более заметное падение наблюдается в инвестиционной деятельности. Второй год подряд происходит сокращение инвестиций в основной капитал. За первые 9 месяцев почти 14%.
Эксперты означили погоршение ситуации на рынку працы. Колькость беспрацовных повеличилась в 2 раза. Подвоилась и колькость людей, которые працавали в режиме неполной занятости. Узровень инфляции до вересня склал 11,9%. А за 9 месяцев инфляция у поравнания с отповедным периодом 2014 года склала 14%. ВУП скоротится на 3,5% до конца года.
Возможности для макроэкономического стимулирования экономики будут незначительны, практически не будет. Поэтому за счет повышения зарплат, за счет расширения квазифискальных мер будет очень сложно стимулировать экономику, выйти на более высокую динамику экономического роста. Инфляция, по нашему мнению, будет оставаться в двузначных числах.
Основная задача – позбегнуть пастки повольного росту. Треба выйти на высшую траекторию экономичного росту шляхом вырашения структурных проблем. Каже спадар Пьянт Киуски.
По нашему мнению, к ним относится и высокий уровень государственного вмешательства в экономику, слабые показатели эффективности государственных предприятий, ухудшение международной конкурентоспособности и макроэкономические дисбалансы.
Сутность меркованных структурных изменов – это снятие барьеров, которые перешкоджают вести бизнес больше эффективно. Керовник представительства Усесветного банка в Беларуси Ян Чулким каже, что тягом 18 месяцев ведутся перемовы с белорусским урадом на конт необходимости проведения структурных реформ. Идут дискуссии, обмеркования. И это нормально, коли есть неазгода, обмеркования и дебаты. Але на здивление эксперта Усесветного банка, коли они представили документ ураду, неазгоды не было. Наоборот, урад погодился с большинством обранных керунков, каже спадар Ян Чулким.
Таму я з упэўненасцю магу сказаць, што ўрад хоча макраэканамічнай стабілізацыі і гатовы пайсці на структурныя рэформы. А вось калі ўрад не пагодзіцца правесці структурныя рэформы, то праблемы, звязаныя з рэцэсіяй ў эканоміцы, будуць захоўвацца. Без рэформаў дзеля выхаду спатрэбяцца больш глыбокія змены і нават ахвяраванні, і гэты працэс зойме даўжэйшы час.
Without structural reforms. Ян Чулким параил белорусским уладам звернуть увагу на досвид структурных реформ у інших краинах. И он выказал сподевание, что коли на проведение реформ будет политичная воля, то у Беларуси все отрымается.
Я заўсёды казаў, што калі мы паглядзім на якасць чалавечага капіталу ў Беларусі, на патэнцыял Беларусі ў інжынернай сферы, ў IT-сферы, ў вытворчасці, ў асноўных навуках, то няма прычын, за якіх прыбыткі народа, прыбыткі краіны не могуць значна ўзрасці. Калі і ёсць у свеце такая краіна, у якой ёсць бальшыня неабходных фактараў для паспяховага правядзення структурных рэформ, то гэта якраз і будзе Беларусь.
Адзіная задача – перафарматаваць гэтыя фактары, каб беларускія вытворцы маглі быць канкурэнтаздольнымі на ўсясветных рынках.
Ну, а сёння мы пыталіся у людзей у Гомелі, ці задаволеныя яны сваёй працай і ці адчуваюць патрэбу рэфармавання эканомікі.
Конечно, нужны. Экономика должна меняться. Подходы к экономике. Продукцию должны выпускать такую, которую покупают. Зачем гнать? Лишь бы гнать на склад, зачем?
Что реформы? Реформа это, вы понимаете, как бы сказать, словословие. Надо реально работать, надо реально давать людям, специалистам работать, а не подбирать тех, кто не умеет работать и ими руководит. Вот моя точка зрения.
Я думаю, что, конечно, нужно. Если 2-3 дня в неделю работает предприятие и работает, допустим, в одну смену, а не так, как положено, или там на полсмены, или на 3 часа выходит, ну, это же не работает. Вот док, например. Вот они приходят на работу к 10 часам, к 11 часам, и до 2, до 3 часов они работают. Такое огромное предприятие, как было, на весь мир славилось. Не говоря уже там, о России, о Белоруссии. Такие большие предприятия были, всем людям хватало, рабочие места были, и все было. А сейчас эти предприятия, в принципе, можно сказать, что нет, они развалились. И людям некуда деться. Поэтому едут то на Россию, то еще куда-нибудь работать, подрабатывать.
На современном этапе нашего развития уже нам не помогут никакие реформы. Я с колгаса. Я с Гомельского района. Моего колгаса более не существует. Колхозный двор, одно Бадыляча и Осинник с Березняком.
Нужны для улучшения экономической ситуации, то, что творится в стране. Негативное ухудшение идет. Возможно, не промышленность, а упор на науку, продвигать науку. То есть у нас нет ресурсов для того, чтобы развивать промышленность. То есть необходимо то есть, закупать материалы, а научный потенциал в стране имеется. То есть умные люди, которые могут на этом поднять экономику.
Вообще без разницы. Меня все устраивает. Я нигде на предприятиях не работал никогда.
Предприятия-то не работают. Многие стоят. На 50% даже меньше работают. Продукцию надо другую выпускать, чтобы продавалось. Пускачей нету, ЗИПа нету, Ротона нету. Тысячи людей. Я не знаю, где они работают. Даже не на 50%. Если было 1200 людей, то сейчас 200 человек работает. Ну, на ЗИПе, допустим, и на Ротоне на том, на радиозаводе. Пускачи вообще там все закрыто. У меня вот внук окончил университет. Он инженер-химик. Сейчас работает на свой материал. 3,5 лимона. Ну, попробуй жениться. Он в армии уже служил. Ну, вот прокорми. 3,5 миллиона эти. Куда это годится?
Голосы из Гомеля на хвалях Радио Свобода.
С вами Радио Свобода.
Картина дня за годину.
Международные подеи и белорусская тема.
Голосы из места и анализ экспертов.
Мы починаем о 6 вечера.
Для тех, кто не почу, година повторяется о 19 и 20 и наступной ранице о 7.
Круглые сутки у интернете свобода.орг.
На парламентских выборах у Азербайджане, якія проходили 1 листопада, перемогла проуладная партия «Новый Азербайджан» на чале с президентом Ильхамом Алиевым. Керовник правооборонного центра «Весна» был и политвязень Алис Беляцкий, комментующий эти выники, означает, что выборы у Беларуси и Азербайджане объединены массовыми фальсификациями.
В Азербайджане эти выборы проходили у особливой эскалации помеж владами и международной громадскостью, владами и внутренней демократичной оппозицией. Ну, достатково сказать, что миссия ОБСЕ по назиранию, например, все лето не приехала в Азербайджан, одразу признавши эти выборы несправедливыми и недемократичными. Это было связано с тем, что у червени этого года офис ОБСЕ в Азербайджане был зачинен, и одразу же не признание демократии демократичності виборів місія ОБСЄ, вона просто позбавляє всілякої можливості ось азербайджанським владам показати всьому світу, своїм громадянам, що ці вибори мають хоч ніяку легітимність. Ну і внутрішня опозиція так само ці вибори пробойкотувала. Основні демократичні партії, які об'єднані там в Азербайджані в Національну раду демократичних сил, не удільничали у цих виборах, назвавши їх імітацією перед виборчим фарсом, і вони заявили про те, що умов для проведення виборів немає на фоні десятків політзняволених журналістів, правооборонців, політичних і громадських активістів, блогерів, які зараз знаходяться у азербайджанських тюрмах.
Ну, із-за того, що у тюрмах Азербайджану зараз десятки політв'язнів, Беляцький меркує, що ситуація з правами чоловіка там гірша, ніж у Білорусі.
Громадянська супольність фактично загнана у підполье за останні 3 роки. Після останніх президентських виборів, які вельми моцно, до речі, критикувалися, і місія ОБСЄ, яка тоді назирала за ними. Ну, ось Алєєв набрав на тих виборах 84,6%. Це йому намалювали навіть більше, ніж Олександру Григоровичу у нас. Ось, ну, довіра до цих лічб ні у кого не було. І він вельми різко відреагував на виніки цих виборів. І фактично після їх почалися ось ці масові посадки, розгон демократичних організацій, заполохування громадянської супольності в Азербайджані, яке зараз знаходиться на вельми високому рівні.
На думку Беляцького, розниця поміж ситуацією у Білорусі і Азербайджані може стиратися, бо сутність політичних режимів однолькове.
Ось гэта пауза адносного спакою у Беларусі, калі у нас нема політзняволених, калі організатори масових акцій не трапляюць там на сутки, не узбуджаюцца кримінальныя справы, а не аддзелываюцца штрафами, яна може вельмі хутка прайсці, дастаткова хутка і нечакана прайсці, і знов Беларусь може скаціцца ось на те ж самыя пазіцыі, на якіх знаходзіцца і Азербайджан, тому што режимы па сутнасці такія самыя, гэта аўтарытарныя режимы, де влада практично захоплена невеликою кількістю людей, які готові для утримання цієї влади пойти на все.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свободи правооборонця Аліс Беляцький. З ініціативи Фонду пам'яті першої усесвітньої війни «Кроки», які узначалює відомий білоруський мастак Борис Титович, відбувся автопробіг по місцях поховання військовців російської царської армії у Вілейському районі. Акурат 100 годов тому, у восінь 1915-го, Вілейка разом з сусідніми Сморгонями і Мяділем опинулася на лінії супростояння двох ворогуючих імперіїв. Амаль 3 роки тут вялися жорсткі бої со значними ахвярами. Противники били один одного тяжкой артиллерией и трутили газом. И коли немцы старались фиксовать все свои похования, то могилы российцев с большего были страшные. У автопробегу взял удел и наш корреспондент Игорь Корней.
Апошнія 4 десятки гадоў свайго жыцця графік, іканапісец, аўтар копіі з Каргановскай біблії Борис Титович прысвяціў пошуку і аднаўленню звестак пра загіблых салдатаў забытай вайны. У сярэдзіне 70-х разам з жонкай Валянцінай Пятроўнай яны пераехалі з Менску ў Забродзе пад Вілейкай. Неўзабаве Борис Борисович натыкнуўся ў лесе каля вёскі на зарослыя мохам магілы. Па архіўных дакументах высветліў, што тут хавалі салдатаў, якія паміралі ў лазарэце ад цяжкіх раненняў і тыфу. Праз нейкі час на ўласныя сродкі Титовічаў і прыватныя ахвяраванні ля Забродзя паўстаў першы Беларусі мемарыял на месцы лазарэтных могілак, а пасля капліца-помнік і званіца ў гонар загіблых. Апошняе матэрыялізаванае сведчанне руплівасці – надбрамная капліца на гарадскіх могілках. Стала вядома, што там пахавана 300 салдатаў і афіцэраў, якія загінулі падчас вызвалення Вілейкі ў 1915 годзе. За савецкім часам людзей хавалі проста зверху на салдацкія целы. У выніку не засталося месца, каб нават паставіць крыж. Тады з'явілася ідэя капліцы. Ад надбрамнай капліцы 31 кастрычніка і стартаваў аўтапрабег па адноўленых пахаваннях, ініцыяваны фондам «Крокі». Калёна больш чым з 3 дзясяткаў аўтамабіляў і аўтобусаў рушыла ў першы пункт – вёску Любкі. Значную частку кіроўцаў і пасажыраў складалі аматары рэканструкцыі гістарычных падзеяў. Мужчыны і жанчыны, апранутыя формы вышэйшых і ніжэйшых чыноў царскай арміі, казакоў, добраахвотніц жаночага батальёну смерці Марыі Бачкаровай, салдатаў і афіцэраў кайзерскага войска.
На этом месте, прямо здесь были окопы вот за вашими спинами. Пришла местная жительница и говорит: ребята, моя мама досматривала вот эту братскую могилу. И когда мы начали поднимать камни, один камень, который вот сейчас в основании креста, на нем оказалась дата 1915 год и выбитый крест. Вот 100 лет эти могилы и этот камень ждал того момента, когда потомки наконец придут, склонят свои головы перед этими могилами. Но слава Богу, хоть хотя бы через 100 лет.
Наступным пунктом аутокалёны вёска Дворец. Гэтак сама вясковыя могілкі. Пахаванне з розніцай у некалькі сотняў метраў, на адным, як удакладняе Барыс Цітовіч, ідэнтыфікаваныя 7 прозвішчаў, на другім паўсотні безыменных пагоркаў.
З правай стороны ад вас 3 высоткі, совершенно великолепныя ваенныя пазіцыі. Они все испечатлены акопамі, і даже сегодня можна себе представіць, как здесь проходили боевые действия. Здесь вот 7 могіл, і я думаю, что это не все известные могілы, а совсем недалеко, куда мы с вами пройдём, там еще 50 могил. То, что имена открываются, это очень важный момент. Мы, в общем-то, сделали даже к сегодняшнему дню 7 объектов, но на 2 объекта мы с вами не едем. Они в лесах и очень далеко. Интересно, что именно в этот период открылось, что в деревне Русское Село, где мы с вами тоже будем, безымянные могилы были, теперь там известны все имена.
У 2004 году Борис Титович стал лауреатом премии за духовное одраджение. Значную частку якой патраціў на будаўніцтва драўлянай капліцы помніка ў сваім забродзі. А ў сярэдзіне кастрычніка гэтага году стаў ардэнаносцам. За пару тыдняў да расейскага папсавіка Дробыша атрымаў ордэн Францішка Скарыны. Каб прызнаць заслугі чалавека, які з уласнай ініцыятывы пачаў выконваць абавязкі дзяржавы, запатрабавалася больш за 40 гадоў.
Репортаж Ігора Карнея. Мітинг да гадавіни Слуцкага збройнага чину запланаваны на 28 листопада. Заявку на проведення гэтай акції подалі у Слуцкий райвиконкам старшиня партії БНФ Алексей Янукевич і керавнік Слуцкой організації партії Віталь Амелькович. Ну а зараз некалькі ваших дзвінків на свободу.
Добрый день, это Татьяна Борисовича. С учрашнего выступа Лукашенко перед керующим составом армии выникает, что авиационная база у Бобруйска будет. И худшее за все после Нового года. Это будет уже третья база на нашей территории. Плюс российский свет, и мы отримаем Крым.
Вот прослухал селянин упоминание этой Короткевич. И всплыла такая, такие, как назвать это, вырос про эту особу. Своя сирот чужих и чужая сирот своих. Вот какой оказалось это Короткевич.
Выше прошли выборы. Они мне нагадывали выборы старшини колгаса, как ранее выбирали, да и зараз так выбирают. Подтасовки все это. Чему я говорю выборы? Потому что есть такая оговорка. Ад выбору осталися лапці ды аборы. Як было, так і засталося. Дякую, Михайлович.
Вы стали президентом, пролетел по миру глаз. С убедительной победой, Александр Григорьевич, вас. Как на лучшего из лучших на вас выбор многих пал, и под вами не качнулся ваш надежный пьедестал. И выходит, что сомнений в вашем превосходстве нет, только все опровергает почему-то интернет. По нему выходит, будто что на самом деле вы в половине всех процентов вместе с ЦИКом не правы. То ли в эту паутину поселил неумных бог, то ли выборы, как прежде, убедительный подлог наблюдателей известия. Мы не будем брать в расчет, если главное в подлоге тайный голосов подсчет. Но туда не всех пускают, а ведь там успех зарыт. И туда не проникает, как известно, всякий стыд. Стыд для слабых, это ясно. Не берется он в расчет, потому-то там негласно производится подсчет. Приказным голосованием вы поддержаны везде, и досрочным были тоже не оставлены в беде. Чуть ли не на 100% голосов-то набралось, чтоб под новым президентом нам по-старому жилось. Старый, новый, повторение уж пошло на пятый раз. Неужели не коробит совершенно это вас? Твердый выборов сценарий обеспечил их исход. Уж теперь-то вы, наверное, осчастливите народ. Вновь о вас непревзойденном пролетел по миру глаз вновь с мифической победой. Александр Григорьевич, вас, Леонтий.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Чекаем ваших отгуков. Молодий бельгієць Адріен Бадуен працює у Чехії у громадській організації «Чоловік у недолі». Коли він навідав нашу праську редакцію, ми виявили, що він судовно говорить по-білоруську. Почалося все з закаханості у білоруську. Ось що висвітлив у часі розмови Ян Максимюк.
З нами у студії сьогодні Адріен Бадуен. Чоловік, який народився і виховався в Бельгії, і з яким ми сьогодні поговоримо кришку про Бельгію, кришку про Білорусь. Бо цей чоловік говорить на білоруській мові. Адріан, яким чином ви навчилися білоруської мови?
Коли я був в Білорусі, я познайомився з білоруськомовними студентами, і я думав, що треба навчитися білоруську мову, тому що я не хотів їх примушати розмовляти по-російську зі мною. Я вже знав російську мову, трошки польську, ось і я взявся за білоруську мову. Потім я закохався у білоруськомовну дівчину, з якою треба було розмовляти тільки по-білоруську. Тому вельми хутко навчився.
А скажіть, ви закохалися у цю дівчину, вона вас навчила білоруської мови, і ви її покинули в Білорусі чи ні?
Ні, ось, ну, просто так закінчилося, ну, складно було, але, ну, шкода, відомо.
Значить, я з вами в Бельгію не переїхала, ні?
Ну, ні, не отрималося.
Коли ви з цими студентами познайомилися, сказали, почали вчитися, ви вчилися по ніяких подручниках, чи просто так само в розмовах?
Так, ну, ось, відомо, з білоруською мовою, це тяжко, що, ну, тепер вже ліпше, але коли це було, може бути, 5 років, тому це було тяжче, а тепер більше словників, подручників. Йос розмовляється зі мною по-білоруську, ось такий один. Білоруська мова з задовольненням вельми добре. І словники з ангельської і так само з німецької вельми допомагали.
А чим ви займаєтеся в Бельгії? Ви філолог по едукації чи як?
Ні, я довго вчився по спеціальності політолога. Я цікавився, ну, у Східної Європи, і ось тому я цікавився історією, політикою і так само мовами цього регіону.
Це ви сказали, що ведаєте російську мову, говорите по-білоруську. Я ще ніякі мови цього регіону ведаєте?
Я, ну, добре ведаю польську, так само чеською. Як тепер живу у Празі. І так само, ну, відомо, добре читаю по-українську, тому що це вельми подобно до білоруської.
Скажіть, а в Бельгії, коли ви живете, яка мова ваша щоденна, як би, скажімо, користання?
Я у столиці, у Брюсселі, живу, там, ну, амаль усі розмовляюсь по-французьку, і ось я так само там шмат іноземців знаю, тому що я, ну, я так само шмат розмовляю по-ангельську, і час від часу так само по-нідерландську, бо це наша друга державна мова.
Де ви вивчили нідерландську мову? Вона була обов'язковим предметом у школі, коли ви ходили?
Так, так. Але справа у тим, що я так само довго жив у Кебеку, у Канаді, тому що мої батьки там переїхали. Тому у школі я шмат не вивчав нідерландську, але коли я вернувся у Бельгію, я став вивчати, тому що я думаю, що треба знати усі мови, усі державні мови своєї країни.
Ми тут мало що відаємо про Бельгію. Ось у Бельгії живуть французькомовні валони, нідерландськомовні фламандці, і часом кажуть, що це по сутності два різні громадства, дві різні країни. Як би ви це окреслили?
Думаю, що ви говорите правду, що просто так тепер у Бельгії з того часу, як ми зробили цю федералізацію, просто ми поставили, як то, мовну межу, і на одному боку тільки розмовляють по-французьку, і на іншій тільки по-нідерландську. Це так робить, що ми не маємо шмат контактів поміж собою, і що вже де-факто у нас дві країни, і це трошки шкода.
Ну, ведається, це доволі, так я б сказав, дивно і парадоксально, бо для решти Європи Бельгія, Брюксель, це, якби, скажімо, символ єднання Європи, правда? А оказується, воно лежить на межі двох країн.
Ну, відомо, це завжди тяжко, коли є така історія, і історія така наладована проблемами. І так само, я думаю, що люди з Білорусі так само розуміють, що завжди тяжко мати добрі відносини поміж собою, з сусідами. Так само, ну, відомо, це парадокс. Це тяжкий парадокс, що ми у Бельгії не вміємо жити разом, і ми її столиця цієї Європи. Так, треба з цим справитися, але не відео, де початися.
Слухайте, ці магчима, що фактично Бельгія може розпастися на дві країни, чи може вона затримається на етапі такої федералізації, як зараз? Як ваше відчування?
Я думаю, що це магчима, тому що з кожним годом ми становимося більш і більш різними у Бельгії, так само є економічна різниці поміж регіонами, і тяжко живеться, але з іншого боку, я думаю, що ми маємо більш і більш федералізації, і праз гета, може бути, країна не розпадеться, але, як я сказав, для мене все одно, ми вже є дві країни, хіба тільки праз футбол нас це об'єднує.
Каже бельгійський політолог Адріен Бадуен.
Радіо Свобода більш, чим радіо.
Ми працюємо у інтернеті, говоримо з вами нон-стоп у соціальних сетках і створюємо бібліотеку Свободи.
Зону Свободи можна глядеть на телеканалі Белсат.
Для самых верных слухачёв на коротких хвалях «Свобода» передає от 7 до 8 раніцы і от 6 до 9 вечера.
Живий ефір починається о 18-й.